Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
В России день траура по погибшим на теплоходе «Булгария». Как идет расследование обстоятельств речной катастрофы? В Сирии продолжаются массовые беспорядки. Как скажется на развитии ситуации в этой стране осложнение отношений между Дамаском и Вашингтоном? В Москве с помпой отмечают 450-летие храма Василия Блаженного, построенного в честь взятия Казани. Как к этим торжествам и историческим событиям относятся в Татарстане? Такие вопросы поставил перед нами вторник, 12 июля. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Число жертв крушения теплохода «Булгария» в Татарстане возросло до 88. Сегодня в Российской Федерации день траура. Как сообщили в Следственном комитете, по последним данным, на судне во время трагедии находились 192 человека, а не 208, как утверждалось ранее. Спаслись 79 человек, десятки до сих пор считаются пропавшими без вести. Я беседую с корреспондентом «Радио Свобода» в Казани Олегом Павловым. Поступала противоречивая информация о том, сколько же людей находилось на теплоходе «Булгария».
Ну, прежде всего, это, предполагаю, связано все-таки с тем, что было взято на борт много людей, которые никак нигде по спискам не проходили. По знакомству ли, или, может, в последний момент кого-то брали на борт.
В Казани прошли первые похороны погибших. Что происходит на уже печально знаменитом 9-м причале?
Кстати, не 9-й, 12-й причал. Именно от него отходил теплоход «Булгария». 9-й причал, там стоит теплоход «Москва», где работают психологи. И первоначально цветы несли туда. Но на самом деле теплоход отходил от 12-го, и вся вода в речном порту сейчас, она буквально усеяна цветами. Просто кто-то даже букеты собирал полевых цветов и их приносили. Стена, где были вывешены списки, первоначально вот как пропавших без вести, а потом эти списки превратились в списки погибших фактически, и вот туда несли основную массу цветов, несли к этой стене. Стена, ну, ничем не примечательная, тупиковая стена речного вокзала, оштукатуренная, моментально превратилась вот какой-то символ, какой-то мемориал. Но люди пошли в речной порт уже с самого утра, и многие-многие тысячи, там и пробки были автомобильные, к речному вокзалу невозможно было подъехать. В Татарстане очень много городов по воде. Это и Челны, и Нижнекамск, и Елабуга. И вот эти все селения, там тоже люди несли и бросали цветы просто в воду.
Что известно о ходе спасательных работ или поисковой операции на месте трагедии?
Последняя информация, самая такая, это то, что водолазам все-таки удалось вскрыть музыкальный салон, где находились дети. Это 37 детей там нашли. И вот сейчас их поднимают, по-моему, 19 тел. По последним данным, уже подняли. Удалось все-таки вскрыть, хотя предполагалось, что это, возможно, станет только после того, как теплоход поднимут. Помимо водолазов запустили подводные роботы. Видимо, в Волге из-за неспокойной воды она очень, очень низкая, полметра.
В отношении генерального директора компании-арендатора теплохода «Булгария» и эксперта Камского речного регистра возбуждено уголовное дело. Что-то еще известно о ходе следствия?
«Арго Речтур» — это директор компании, которая организовывала круиз, это Светлана Инякина. В отношении нее возбуждено уголовное дело. Возбуждено уголовное дело в отношении старшего эксперта Камского филиала Российского речного регистра, это Яков Ивашов. «Оказание услуг» называется статья, это 238 Уголовного кодекса. «Оказание услуг, не отвечающим требованиям безопасности, повлекшей по неосторожности смерть двух и более лиц». И также возбуждены уголовные дела по фактам неоказания помощи капитанами судов «Арбат» и «Дунайский-66». Кстати, именно капитан «Арбата» сообщил в МЧС о трагедии, но при этом даже не снизил скорости.
А это как-то объясняют или нет?
Пока никак не объясняют. Это вызывает недоумение, потому что, ну и есть такая статья, допустим, по которой, кстати, возбуждено уголовное дело, это неоказание помощи терпящим бедствия. Все регламенты морского и речного пароходства, они просто предусматривают обязательно все бросай, беги спасать тех, кто терпит бедствие, кто тонет.
Как ведут себя в этой ситуации республиканские власти?
На удивление достойно себя вели. Моментально вылетел на место катастрофы, тогда он исполнял обязанности президента, премьер-министр республики Эльдар Халиков. Президент Татарстана Рустам Миниханов в это время был в отпуске, он также немедленно его прервал и лично возглавил штаб, уже ночью был на месте в Камском затоне, ближе к утру. И сегодня они посетили все траурные мероприятия, были еще и на самом месте крушения, там венки возложили. Подписано постановление о компенсации со стороны Татарстана погибшим, семьям погибших и пострадавшим. Конечно, это немножко скромнее, чем то, что выделяет Российская Федерация. Семьям погибших будет выплачено по 300 тысяч рублей, пострадавшим, кто получил травмы, до 100 тысяч в зависимости от травмы. В общем, еще будет компенсация в 10 тысяч рублей на потерю вещей, потому что большинство там еще и свои вещи, конечно, оставили. Это тем, кто выжил, и семьям тех, кто погиб.
Корреспондент Радио Свобода в Казани Олег Павлов. В Перми также проходят следственные действия по делу о крушении Булгарии. Сотрудники правоохранительных органов проводят выемку документов у компании-владельца теплохода. Из Перми корреспондент Радио Свобода Евгения Романова.
После крушения теплохода «Булгария» на Волге масштабная проверка началась в Перми. Сотрудники Краевого следственного управления СКР, прокуратуры и МВД провели выемку документов у компании-владельца теплохода ОАО «Камское речное пароходство». Об этом рассказал помощник пермского транспортного прокурора Денис Никулин.
Изымаются документы, отбираются, прокуратура отбирается объяснение с руководителей. Дается оценка законности действий, в том числе «Камского речного пароходства», компании «БРИЗ» и российского речного регистра «Камского филиала». Они между собой находятся в договорных отношениях, так скажем.
Прокуратура проверяет всю цепочку компаний, которые имели отношение к затонувшей Булгарии. 11 июля проверки прошли в Камском речном пароходстве, которое владеет судном, в компании «БРИЗ», которая арендовала теплоход, в казанской компании «Агроречтур» второго арендатора. Следователи не обошли стороной Камский филиал федерального госучреждения «Российский речной регистр». Именно это госведомство выдавало судовые документы, в том числе свидетельство о годности Булгарии к плаванию. По данным газеты «Коммерсант» в Перми, на следующий день после выемки документов начались допросы сотрудников и обыски в офисах организаций. Ожидается, что вслед за этим начнется и проверка всех судов Камского речного пароходства, сообщил Денис Никулин.
Есть суда, которые не эксплуатируются, которые на ремонте. Есть суда, которые также переданы в аренду различным фирмам и эксплуатируются. Сейчас это тоже все проверяется. Не только Камского речного пароходства. Сейчас на территории Перми то будут проверены все судовладельцы. Каждый корабль будет проверен.
Основное внимание прокуратура обратит на техническое состояние и проблемы с эксплуатацией. Главной оценкой станет не возраст. К примеру, Камское речное пароходство владеет и сравнительно новыми судами. И судами даже старше затонувшей Булгарии. Двухпалубный дизельный электроход, когда-то носивший имя Украина, был построен в 1955 году. Евгения Романова для Радио Свобода, Пермь.
Состояние российского речного флота эксперты в сфере водного транспорта называют критическим. Подавляющее большинство круизных судов, которые курсируют по российским внутренним водным путям, построены в странах, которых уже давно нет на географических картах, рассказывает корреспондент Радио Свобода Кристина Горелик.
Российский речной флот сегодня насчитывает около 9 тысяч судов. Почти все они еще советской постройки и должны быть списаны в течение ближайших 7-9 лет, говорит пресс-секретарь Объединенной судостроительной корпорации Алексей Кравченко.
Считалось, что поскольку вода менее, скажем, такое, знаете, интенсивная транспортная магистраль, чем наземные там шоссе, либо железные дороги, либо тем более авиастроение, то, соответственно, можно было, если шаланда плавает, то, соответственно, ее можно было эксплуатировать до тех пор, пока она держалась на поверхности. Если вовремя подкрасить и решить проблему с контролем, то, в общем, так оно, к сожалению, и происходило. У компаний, которые эксплуатировали этот тип судов, у пароходств, они вот донашивали еще советское производство, несколько таких сотен теплоходов, которые и в советское это время не делались у нас. В основном это были верфи ГДР, Чехословакии, как вот это погибшее судно, Югославии, ну, даже Австрии, Польши, естественно, да. А в Советском Союзе их практически не делали. Мы знаем, что суда не строили все эти годы. По нашим водным путям внутренним ходят несколько сотен теплоходов еще советской постройки. Они все уже приближаются, если уже не пересекли черту износа. По современным меркам ни одно из них или вряд ли все из них будут там считаться полностью безопасными по нынешним. Очевидно, государство сейчас предпримет законодательные меры для того, чтобы уже не ждать инициативы от самих, скажем, пароходных компаний. Конечно, их обяжут. И это вызов и для судостроителей, и для контролеров, которые явно подкачали в этой ситуации. Мы видим, что тут что-то было неправильно, не до конца сделано. Если в июне, буквально перед этой катастрофой, была проведена проверка, и контролеры дали добро на выход на эксплуатацию дальнейшего этого судна, очевидно, что-то они сделали не до конца. 55-й год постройки судна или 57-й, значит, соответственно, эти проверки должны были, конечно, быть не столь либеральными, как, очевидно, они проводились. Это оправдывается, к сожалению. Старая русская пословица: «Как гром не грянет, мужик он у нас не перекрестится». Вдруг глянул в очередной раз.
Международные правила безопасности на внутренних речных перевозках не действуют. К выгодному бизнесу иностранные компании не допускаются. А при отсутствии конкуренции владельцам судов нет необходимости тратить деньги на улучшение технического состояния судна, говорит Игорь Глухов, генеральный директор Inflot Worldwide Санкт-Петербург. Компании, предоставляющие услуги морских пассажирских перевозок.
Трагедия напоминает то, что случилось с Ахимовым в 60-х годах, когда пароход работал на внутреннем рынке и не соответствовал элементарным, так скажем, требованиям безопасности с точки зрения международных конвенций. Поэтому, видимо, проблема возраст, раз, во-вторых, качество управления, два, и третье, это техническое состояние и требования конвенций. Я знаю, что с 1955 года на море, например, Солос, самоохранение, жизненно изменилось несколько раз. Настолько, что туда постройки там 80-х годов во многом их приходится просто сейчас списывать, потому что там не установлены необходимые системы по обеспечению безопасности. Что касается суднопостройки 1955 года, я, опять же, не специалист речных перевозок. Но, видимо, требования тоже с 50-х годов очень сильно изменились. Плюс к тому, я, насколько понимаю, судно стояло с 2003 по 2009 год, поэтому, конечно, ситуация очень тревожная. На российском рынке речных перевозок, потому что у нас средний возраст судов 40-60 лет и выше. А технических состояний отсутствует догадываться. Конечно, когда нет конкуренции, когда очень высокие цены, когда эти круизы продаются значительно вперед, то есть лето уже следующего года практически продано, да, то есть такой сезонный бизнес хорошо востребован, то для владельцев нет никакого стимула инвестировать деньги в строительство нового флота, в его замену. И, конечно, если с этим вот возникает такого рода вопрос, насколько безопасно вообще плавать на таких судах. Понятие размеры российского речного флота не только огромные. Я слышал цифры 2000 пассажирских судов или 1500. Я понимаю количество компаний, которые работают на рынке, совсем это невозможно. Что касается внутренних российских переводов, ну тут насколько хватает совести у местных владельцев, чиновников, вот насколько хватает, видимо. Сейчас понимаете закон, я слышал новый, в том числе, который открывает внутриводные пути для судов под иностранным флагом. Правда, это касается только яхт и маленьких судов маломерных. Да? Что касается коммерческого флота и грузового пассажирского, рынок закрыт, и этому есть очень серьезные экономические другие причины. Да? Причем перевод это очень большой, там 10 миллиардов рублей, да, и круизы на реках ходят с большой популярностью. Я знаю, что это сотни тысяч иностранцев, которые путешествуют на линии, например, Петербург-Москва по реке. Там это 150-180 тысяч человек в год. Сейчас речь идет о том, чтобы по межправительственным соглашениям допускать работу иностранных судов на российские внутренние пути. Но это вопрос, безусловно, улучшит ситуацию, теоретически, опять же, да, но практически это займет очень много времени.
Займет много времени и проработка вопроса о внесении изменений в нормативно-правовые акты, чтобы повысить уровень безопасности эксплуатации судов и режима плавания на внутренних водных путях России. Подобное поручение дал министр транспорта Игорь Левитин своему заместителю. Российский президент Дмитрий Медведев потребовал ужесточить наказание для нарушителей транспортных законов, ставящих под угрозу жизни большого количества людей. Подобные поправки, скорее всего, в ближайшем будущем появятся в Госдуме. Правда, не раньше осени. А пока по водным артериям России будут плавать теплоходы, подобные Болгарии. 50-х годов прошлого века постройки с истекшим сроком эксплуатации экономически и технически нерентабельными. Кристина Горелик, Радио Свобода, Москва.
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Какими видят грядущие выборы глава государства и российские парламентарии? Об этом спорят политологи Марк Курнов и Валерий Хомяков.
Ждем ваших звонков с 9 часов вечера. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги вторника, 12 июля. Московский окружной военный суд поставил точку в деле одной из самых жестоких праворадикальных группировок последнего времени. Накануне 13 членов Национал-социалистического общества за убийство и грабежи, подготовку терактов и покушений были приговорены к длительным, включая пожизненные, срокам лишения свободы. Защита намерена обжаловать приговор, ссылаясь в том числе и на то, что за время следствия осужденные давали показания под пытками, а само национал-социалистическое общество создавалось как провокация специальных служб. Правозащитники, исследующие активность ультраправой среды, подобную версию отвергает. На теме работала корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Дело в отношении членов отделения «Север» Национал-социалистического общества Московский окружной военный суд рассматривал больше года. Множество обвинений было предъявлено 13 подсудимым. В деле, состоящем из сотни томов, приведены сведения о почти 50 преступных эпизодах, которые суд посчитал доказанными. Убийства, грабежи, теракты, покушения на лиц неславянской внешности. В целях обеспечения безопасности дело рассматривалось за закрытыми дверями на выездном заседании в здании Московского городского суда. Военные судьи рассматривали его, поскольку один из подсудимых обвинялся, помимо прочего, в дезертирстве, говорит пресс-секретарь Московского окружного военного суда Ирина Жирнова.
Их обвиняли в совершении 27 убийств и нескольких десятков тяжких и особо тяжких преступлений. Все обвиняемые были признаны виновными и получили различные сроки. Пятеро из них получили пожизненное заключение. Это Молотков, Михайлов, Тамамшев, Аполлонов и Рудик. Остальные от 10 до 23 лет. Подсудимый Свиридов получил 8 лет условно с 5-летним испытательным сроком.
Сергей Свиридов проходил по делу как незначительный соучастник одного из покушений и на протяжении всего следствия оставался на свободе под подпиской о невыезде. Однако защита и родственники других подсудимых ранее неоднократно утверждали, что только сотрудничество со следствием спасло Свиридова от ареста, и на оглашении приговора в его адрес раздавались угрозы. Остальные фигуранты – это Лев Молотков, Влад Тамамашев, Виктор Аполлонов, Виктор Вахромов, Сергей Голубев, Василиса Ковалева, Николай Михайлов, Константин Никифоренко, Леонид Рудик, Евгений Чалков, Дмитрий Чечкин и Сергей Юров. Все они, по утверждению следствия, входили в НСО «Север». Эту группировку Национал-социалистического общества правозащитники называют одной из самых жестоких в праворадикальной среде, говорит директор информационно-аналитического центра «Сова» Александр Верховский.
Социалистическое общество в середине 2000-х годов было, наверное, крупнейшей неонацистской организацией в стране. На пике своего развития в 2007 году, когда они легально участвовали в русском марше, в колонне, которую они вели, было около 1000 человек. При этом они действовали в открытую, они участвовали даже в каких-то местных выборах, проводили митинги и параллельно совмещали это все с совершением большого количества насильственных
убийств. По данным следствия, на счету НСО «Север» несколько грабежей, поджоги, подготовка несостоявшегося теракта на Загорской ГАЭС, 27 убийств. В списке убитых уроженцы Кавказских республик, Азии, африканцы, антифашист Алексей Крылов, а также двое бывших соратников националистов, которых те заподозрили в предательстве. Одного из них члена группировки убили на съемной квартире лидера группы Льва Молоткова, а другого вывезли в лес и зарезали. Впрочем, защита утверждает, что следствию не удалось доказать, что именно подсудимые совершали все эти преступления. Само дело, по словам адвокатов, построено на оговорах и самооговорах, говорит адвокат Василисы Ковалевой Сергей Сташевский.
Берут человека, его раскалывают с применением определенных специфических методов. Я не против таких методов, когда они потом подкрепляются какими-то объективными данными. Скажем, человека раскололи, он пошел, показал, где труп зарыл, где нож бросил. На ноже потом нашли отпечатки пальцев. То есть его расколка чем-то подтверждается объективно. А если в деле есть только сознанка, а потом человек от нее в суде отказывается, то я считаю, что такому доказательству цена нуль. А у нас вот в нашем законе записано, что эти доказательства могут лечь в основу обвинительного приговора. Вот моя подзащитная Ковалева, например, ее оговорили Аполлонов и Голубев. Потом в суде они перед ней публично извинились и сказали, что они оговорили под пытками ее. С ее стороны никакого признания не было. Каких-либо иных данных объективных, чтобы кто-то видел, кто-то запечатлел, какие-то фотороботы, свидетели. Ничего этого нет. Поэтому я, конечно, приговор буду обжаловать.
В 2004 году НСО создал бывший помощник одного из депутатов Госдумы Дмитрий Румянцев. И несмотря на эмблемы со свастикой, боевые тренировки, лозунги России для русских, несколько лет оно существовало вполне легально. Правоохранительные органы заинтересовались им в 2007-м, вскоре после того, как в организации произошел раскол. Место Румянцева, который покинул НСО, занял Максим Базылев по кличке Адольф. По официальной версии, он покончил жизнь самоубийством после того, как был задержан правоохранительными органами. Сергей Сташевский, впрочем, как и адвокаты некоторых других подсудимых, утверждает, что Национал-социалистическое общество создавалось как провокация правоохранительных органов и спецслужб.
Появился Румянцев, но он создает организацию, вытягивает ее на оголтелый нацизм эротизм, когда они начинают резать других людей. И сам уходит в сторону и уходит от ответственности. А Батырева, который финансировал из непонятных источников, неустановленных, они хорошо жили около 5 лет. Никто не работал. На какие деньги? Он в странных обстоятельствах погибает на Петровке. Здесь сразу несколько зайцев убивается. Толкнуть их от национализма, легального национализма, оголтелый фашизм, чтобы показать обывателю звериный лик русского фашизма, и заодно всех было запугать этим. И второе, раскрыть важную, большую террористическую экстремистскую организацию.
Аналитики, изучающие активность российских ультраправых, скептически оценивают подобную позицию защиты, говорит Александр Верховский.
Я не вижу никакой необходимости, скажем, для властей создавать такие организации. Они прекрасно создавались сами в 90-е, 2000-е. Их множество, просто вопрос исключительно в организационных талантах тех или иных людей. И, кроме того, есть вторая сторона, заключающаяся в том, что да, всегда, если существует какая-то заметная радикальная группировка любого толка, ФСБ, полиция стараются как-то держать ее под неформальным контролем. Там возникают агенты, все такое прочее. Потом эти контакты всегда по-разному интерпретируются. Сами участники этих контактов, как правило, рассказывают потом о том, как они успешно использовали связи с ФСБ или еще с какими-нибудь властями для продвижения своих идей. А, соответственно, правоохранительные органы рассказывают, как они успешно внедряли своих агентов. Ну, а наблюдатели со стороны видят в этом какой-то сговор.
По словам Александра Верховского, после ареста членов НСО «Север», радикальные неонацисты стараются не светиться в легальных националистических организациях, предпочитая для совершения насильственных действий объединяться в небольшие мобильные группы, которые значительно сложнее обнаружить в сотрудникам правоохранительных органов. Марьяна Тарачешникова, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за вторник, 12 июля. Вот главные темы второй половины этого часа. В Сирии продолжаются массовые беспорядки. Как скажется на развитии ситуации в этой стране осложнение отношений между Дамаском и Вашингтоном? В Москве с помпой отмечают 450-летие храма Василия Блаженного, построенного в честь взятия Казани. Об этом после объявлений и краткого выпуска новостей.
Сегодня на сайте «Радио Свобода» свободанews.ру. Главная тема дня.
Химкинский лес. Борьба продолжится в поле.
Комментарии экспертов.
Театральный критик Марина Тимашева о Таганке после любимого.
В блогах «Свободы».
Журналист Виктор Лизунков о предсказанных катастрофах и власти, игнорирующие прогнозы.
Сайт «Радио Свобода» свободанews.ру.
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Фильмы, книги, выставки. Вокруг столько всего происходит. Как все это посмотреть, прочитать? Разговор о новом, о прошедшем, о любимом. Мой собеседник в московской студии Андрей Гаврилов. О культуре на два голоса. Первый выход в эфир во вторник в 23 часа. Повторы в среду в 6 утра и в 2 часа дня.
Слушайте «Радио Свобода».
В Москве 20 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Число жертв крушения теплохода «Булгария» в Татарстане возросло до 90. Как сообщили в Следственном комитете России, по последним данным, на судне во время трагедии находились 192 человека, а не 208, как утверждалось ранее. Спаслись 79, десятки считаются пропавшими без вести. Петербургское отделение партии «Справедливая Россия» выбрало кандидатов, которые составят конкуренции Валентине Матвиенко на муниципальных выборах в городе Ломоносов. От «Справедливой России» в выборах будут участвовать бывшие депутаты Сергей Андреев и Анатолий Кривенченко, предприниматель Евгений Барановский и журналист Олег Мухин. В Томской области обнаружено тело 7-го последнего пассажира, погибшего при крушении самолета Ан-24 на реке Обь. Об этом сообщили в региональном МЧС. 18 человек остаются в больнице с травмами различной тяжести. Всего на борту самолета находились 37 пассажиров. Суд во вторник арестовал предполагаемого организатора массовой драки в поселке Сагра Свердловской области. По данным Следственного комитета России, это местный житель, известный под кличками Красноперов и Сергей Цыган. Военная коллегия Верховного суда России 9 августа рассмотрит кассационную жалобу на приговор бывшему полковнику службы внешней разведки Александру Потееву, осужденному за выдачу властям США российских агентов. Об этом сообщил пресс-секретарь суда Павел Одинцов. В Ингушетии около поста дорожно-патрульной службы подорвался смертник. Как сообщили сегодня в республиканском МВД, инцидент произошел в районе села Галашки. В Махачкале во вторник убит боевик и ранен его предполагаемый пособник. В Казахстане найдены тела 16 заключенных, которые, по данным властей, взорвали себя в колонии города Балхаш, сообщил представитель Минюста Казахстана.
Вы слушаете программу «Время свободы».
«Время свободы». Итоги дня подводит Андрей Шарый.
И этот день, вторник, 12 июля. Власти Сирии осудили заявление государственного секретаря США Хиллари Клинтон о том, что президент Сирии Башар Асад утратил легитимность. Американский секретарь в своем выступлении осудил атаки сторонников президента Сирии на посольство США и Франции в Дамаске. Соединенные Штаты выразили протест в связи с неспособностью сирийских властей предотвратить такого рода беспорядки. Над темой работал мой коллега Андрей Шароградский.
По словам очевидцев, силы безопасности Сирии бездействовали, когда толпа стала забрасывать камнями здание посольства Соединенных Штатов в знак протеста против посещения американским послом города Хама, ставшего центром народного восстания против режима нынешнего президента Башара Асада. Ворвавшиеся на территорию посольства люди подняли там сирийский флаг, пытались разбить окна и сделали оскорбительные надписи на стенах. Находящийся в Сирии западный дипломат на условиях анонимности заявил в интервью агентству Reuters, что участники нападения были привезены в Дамаск на автобусах из находящегося в 260 километрах от сирийской столицы портового города Тартус. Один из жителей Дамаска подтвердил эти данные, заявив, что видел по меньшей мере 4 автобуса из Тартуса. По его словам, нападавшие использовали тяжелые молоты, чтобы пробиться через главные ворота американского дипломатического представительства. Толпа была рассеяна после вмешательства американских морских пехотинцев, охранявших здание. В специальном заявлении Государственный департамент США осудил Сирию за, как сказано в документе, отказ защитить посольство. Представитель Госдепартамента Виктория Нуланд отметила:
«Мы считаем, что правительство Сирии не выполнило требования Венской конвенции о дипломатических сношениях, требующей защиты дипломатических миссий, и это абсолютно возмутительно».
Вашингтон потребовал от Дамаска компенсации за нанесенный ущерб. О пострадавших в результате атаки на посольство не сообщается. Аналогичные претензии сирийским властям предъявил и Алан Джупе, министр иностранных дел Франции, чье посольство также было атаковано.
«Каждое правительство, я повторяю, каждое, обязано обеспечить безопасность посольств и дипломатических представительств, и мы требуем от сирийских властей сделать это».
Касаясь возможного введения международных санкций против Сирии, Жупе отметил:
«Для вмешательства нужен международный мандат. Однако сейчас нет условий для того, чтобы Совет Безопасности высказался по сирийскому вопросу. Мы работаем в Нью-Йорке для того, чтобы это все же произошло. И прежде всего мы пытаемся убедить русских, что Совет Безопасности, не реагируя на ситуацию, попустительствует тому, что сейчас происходит в Сирии».
Накануне о возможности создания теневого правительства Сирии заявил известный сирийский диссидент, бывший судья Хайтам Аль-Малих. По его словам, 16 июля для избрания такого правительства в Дамаске пройдет специальная конференция. Хайтам Аль-Малих уверен, что для большинства сирийцев абсолютно очевидно, что нынешний режим в Сирии должен быть сменен.
«Любой режим, который использует оружие против собственных граждан, должен рассматриваться как утративший законную силу. Этот режим противостоит своим гражданам с танками. В Сирии есть 3000 танков, направивших свои пушки против мирных людей. Они врываются в дома и бомбят гражданские объекты. Государство борется с собственными гражданами. Вместо того, чтобы направить свое оружие на голландские высоты с тем, чтобы вернуть их, оно направляет их на людей». людей. Такое государство нелегитимно, и такой режим незаконен.
Госсекретарь США Хиллари Клинтон после консультации с Верховным представителем Европейского союза по внешней политике Кэтрин Эштон также сделала заявление по ситуации в Сирии.
Если кто-либо, включая президента Асада, думает, что США втайне надеются на выход сирийского режима из нынешней ситуации для продолжения жестких репрессий, они ошибаются. Президент Асад не является незаменимым, и мы не прилагаем абсолютно никаких усилий для того, чтобы он оставался у власти.
Посол США в Сирии Ричард Форд посетил Центр народных выступлений город Хама 7 июля, чтобы выразить поддержку праву сирийцев на мирные демонстрации. По сообщению агентства Associated Press, толпа демонстрантов приветствовала Форда цветами и оливковыми ветвями. Андрей Шароградский, Радио Свобода.
Что касается вопроса с визами, то мы работаем над этим и именно в значении того термина, который вы использовали – расширение.
Посол Европейского Союза в России о проблеме виз, прав человека и замороженных конфликтов. Слушайте программу «Время и мир» в 22 с повторением в час и в 15 в среду. Время московское, Радио Свобода.
Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги вторника, 12 июля. Останкинский суд Москвы отказал в удовлетворении иска организации «Гринпис» в России к предприятию «Дороги России», государственной компании «Автодор» и компании «Теплотехник». Они ведут подготовительные работы для строительства трассы «Москва-Петербург» и не признал вырубку лесных насаждений незаконной. Экологи намерены оспорить это решение вышестоящей судебной инстанции. Над темой работала корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
Защитники Химкинского леса настаивают, что его вырубают незаконно и считают, что существуют альтернативные варианты строительства магистрали Москва-Санкт-Петербург, не затрагивающие лесных насаждений. Однако, по словам руководителя лесного проекта «Гринпис в России» Алексея Ярошенко, Останкинский суд Москвы не стал прислушиваться к мнению экологов.
Суть иска состояла в признании незаконной работы по рубке деревьев на оси трассы, которая проходит через Химкинский лес, в связи с отсутствием необходимых разрешительных документов. В общем-то, мы и ожидали, что решение будет таким. Все понимают, как у нас работает судебная система. То есть, в случае, если граждане или общественные организации пытаются оспорить решения, в которых есть принципиальная заинтересованность правительства или близких к нему структур, то решение принимается в пользу понятно кого. Как только решение суда будет готово, оно еще не готово, и в законную силу, естественно, не вступило, мы его будем оспаривать.
На какой стадии сейчас находится строительство магистрали Москва-Санкт-Петербург, и какой ущерб уже нанесен Химкинскому лесу?
Сейчас срублено 5% от его площади, то есть прочищена сама трасса без той инфраструктуры, которая к ней должна примыкать, даже в соответствии с проектом существующим. И до тех пор, пока, собственно, сама дорога не построена, там некоторые строительные работы ведутся, но пока еще, ну, такие, скорее, связанные с подготовкой этого участка. То есть пока ущерб Химкинскому лесу не смертелен, и в случае, если будет принято решение, что законы все-таки важнее конкретных интересов коммерческих структур, тогда будет не поздно вернуться к альтернативным вариантам трассы и восстановить нормальное состояние Химкинского леса.
Ну, если говорить об альтернативных вариантах трассы, их несколько, но какой из них вам кажется наиболее приемлемым?
Наиболее приемлемым, естественно, является вариант просто реконструкции существующей ленинградки. Мы не являемся принципиальными сторонниками обязательного строительства именно вот платной скоростной дороги. Для решения транспортных проблем достаточно реконструировать Ленинградское шоссе. Это быстрее, дешевле и проще. Намного дешевле, да. Я боюсь, что это именно то, что отпугивает правительство от этого варианта.
Говорил руководитель лесного проекта «Гринпис в России» Алексей Ярошенко. Вот как прокомментировал решение Останкинского суда Москвы и действия защитников Химкинского леса первый заместитель председателя правления госкомпании «Автодор» Сергей Кельбах.
Решение было ожидаемым или очевидным, скорее всего, для нас, потому что мы изначально и говорили, и демонстрировали общественности наличие у нас полного комплекта исходно-разрешительной документации, которая была оформлена надлежащим образом. И это уже вторая попытка признать незаконным именно прокладку трассы в этом месте, ну и, собственно говоря, работы. Первая предпринималась больше года назад. предпринималось вот этой вот организацией защиту леса Подмосковья. Тогда была проведена полная процедура всех судебных решений вплоть до Верховного суда. И сейчас просто другая организация, уже Greenpeace, аналогично инициировала этот процесс, и результат, собственно говоря, тот же. Мы находимся строго в рамках правового поля.
По данным защитников Химкинского леса, 13-14 июля там запланированы новые вырубки для строительства развязок. Можете ли вы подтвердить эту информацию? И если это действительно так, экологи намерены опять препятствовать работе этой, вот каковы будут ваши действия?
На всей территории трассы находятся всего две развязки. Это развязка возле международного шоссе, прямо подъезд к аэропорту Шереметьево, и развязка на Шереметьевском шоссе. Больше иных развязок, и, кстати говоря, съездов, ларьков, магазинов и всего прочего, их, в принципе, нет. В целом, да и в районе этих развязок у нас большая часть освобождена. Мы будем продолжать работать.
Если экологи будут вам мешать?
Ну, а что, они не мешали нам весь этот летний сезон?
Это было мнение первого заместителя председателя правления госкомпании «Автодор» Сергея Кельбаха. Лидер защитников Химкинского леса Евгения Чирикова сейчас находится в Париже. Там она встречается с французскими экспертами по коррупции, которые должны дать заключение по поводу участия в строительстве дороги Москва-Санкт-Петербург французской компании «Винси». Вот как она оценивает решение Останкинского суда, отказавшего признать вырубку Химкинского леса незаконной.
Такое решение, на самом деле, абсолютно нормально для наших коррумпированных судов. И если в этом проекте коррупция на уровне правительства Российской Федерации, естественно, что такое решение будет принято. Я напоминаю, что в данном проекте выстроена офшорная схема, по которой деньги через сеть офшоров, ну, при участии активно французской компании Винси, они переводятся господину Ротенбергу, близкому другу, сами знаете кого. И у нас происходит очень важное событие. Я нахожусь сейчас в Париже, во Франции, и накануне вот этого дня у меня была встреча с Эва Жюли, это бывшая судья, крупный специалист по коррупции. А я попросила ее помощи в расследовании вот этих офшорных схем. И она согласилась нам помочь. У меня будет встреча с французским МИДом тоже по этому поводу. И я надеюсь, нам удастся вышвырнуть компанию Винси из данного проекта. Несмотря на заверения Автодора, правительственных комиссий и так далее, где в этих заверениях говорилось, что Химкинский лес будет вырубаться только исключительно по трассу, никаких развязок. Сейчас планируется 13-14 числа уничтожение Химкинского леса в количестве 14 гектар в районе вот старого пионерлагеря. Поэтому я всех приглашаю, приходите, пожалуйста, в Химкинский лес.
Не исключено, что при очередных вырубках деревьев, запланированных на 13-14 июля, произойдут новые стычки между строителями и охраняющими их сотрудниками ЧОПов и защитниками леса. В результате прошлых столкновений в начале июля пострадали несколько экологов. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» рассказ о заметных репортажах и комментариях в средствах массовой информации. Обозреватели немецких газет активно обсуждают присуждение премьер-министру России Владимиру Путину престижной премии «Квадриго» за вклад в развитие международных отношений. Премия названа так в честь скульптуры, которая украшает Бранденбургские ворота в Берлине и ежегодно вручается 3 октября, в День германского единства. Ранее лауреатом «Квадриго» становились такие политики, как Гельмут Коль, Михаил Горбачев, Вацлав Гавел. Обзор печати подготовил корреспондент «Радио Свобода» в Германии Александр Хавронин.
Недостойным лауреатом премии «Квадриго» называет Владимира Путина в заголовке одной из статей газета «Тагесцайтунг». Издание пишет, что своим решением в пользу российского премьер-министра организация «Веркштадт Дойчланд» расписалась в собственном бессилии и выставила себя на посмешище. Стоит ли теперь быть уверенным, что в следующем году премию «Квадриго» не получит президент Беларуси Александр Лукашенко, продолжает издание. Газета «Тагесцайтунг» сравнивает присуждение Владимиру Путину премии «Квадриго» с заявлением бывшего федерального канцлера Германии Герхарда Шрёдера, назвавшего однажды нынешнего премьер-министра Российской Федерации демократом чистой воды. Среди тех, кому в эти дни часто приходится общаться с прессой и отвечать на вопросы, связанные с присуждением Владимиру Путину премии «Квадриго», Квадриго Андре Шмидц, известный немецкий политик-социал-демократ, менеджер по культуре, член правления многих культурных фондов и общественных организаций, включая Веркштадт Дойчланд.
Я
Меня не пригласили на заседание руководства Werkstatt Deutschland. Уже на протяжении длительного времени я не являюсь активным членом этой организации, хотя формально и состою в ней. Решение присудить премию «Квадриго» премьер-министру Российской Федерации Владимиру Путину, если честно, стало для меня полной неожиданностью. Я не думаю, что это было правильное решение. По традиции эта премия вручается людям, чья деятельность имеет много общего с нашими идеалами. Речь идет о таких ценностях, как демократия и свобода. Мне совершенно непонятно, что общего эти великие идеалы имеют с принципами так называемой управляемой демократии, которую Владимир Путин реализует в настоящее время в России. Удивляется по поводу присуждения Владимиру Путину премии «Квадриго» и газета «Берлинер Цайтунг». В прошлом году, отмечает издание, общественная организация «Werkstatt Deutschland» также спровоцировала скандал, вручив премию премьер-министру Греции Георгиосу Папандреу. Это государство, отмечает «Берлинер Цайтунг», и до и после номинирования на «Квадриго» зависело и зависит от европейских денег, которые вряд ли сможет вернуть. А газета «Süddeutsche Zeitung» сообщает, что после присуждения Владимиру Путину премии «Квадриго» Совет общественной организации «Werkstatt Deutschland» покинул сопредседатель партии «Зеленых» Джем Оздемир.
Обзор немецкой печати корреспондента «Радио Свобода» Александра Хавронина. А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы. Сегодняшний факт». В Москве торжественно отмечают 450-летие памятника истории и культуры Православного собора Покрова Пресвятой Богородицы, что на Рву, более известного как собор Василия Блаженного. Этот десятиглавый храм византийской традиции построен на Красной площади по разным версиям то ли мастерами Барма и Постником, то ли псковитянином Постником Яковлевым по прозвищу Барма, то ли неизвестным итальянским архитектором. Божественную литургию сегодня в храме провел патриарх московский всея Руси Кирилл. В храме, который последние 80 лет является филиалом исторического музея, открываются новые экспозиции, на колокольне собора должны выступить звонари. В рамках этой кампании проходит и выставка «Покровский собор» в объективе фотокамеры фотохудожника Георгия Сапожникова. Он снимал детали архитектурного и живописного убранства Покровского собора.
На меня произвело впечатление, как сшибает с него. Ты к ним становишься ближе, а они от этого становятся крупнее. Ты понимаешь, как эти маленькие по сравнению с этой красотой, и можешь даже до них дотронуться руками. Сделаны они в основном из кровельной жести. Структура и фактура их очень крупная. Земли кажется, что это все такое пряничное и небольшое, потому что удалено там от 20 до 60 метров по высоте. А когда к ним близко подходишь, то рельеф, он крупный, он ощущается. Ручка очень маленькая человеческая, чтобы ощутить полностью этот рельеф. Еще вижу, конечно, то, что под кирпич много расписаны, многие барабаны. Весь храм сложен из кирпича. Просто под кирпич древние расписывали, чтобы показать ровность кладки. Скрыть, может быть, где-то какие-то неровности. Но вот то, что я там видел, кладка идеально ровная. А роспись под кирпич – это может быть просто усиление красоты, чтобы снизу еще красивее смотрелось. Я еще поднимался к внутренним поверхностям храма. Интерьеры снимал храма и снимал те фрески, которые находятся почти под куполом. Например, в церкви Петряны и Устинии, в церкви Трех Патриархов, в церкви Николы Великорецкого. И также еще частично расписана церковь, центральная церковь Покровского собора. Как только я начал подниматься выше, во-первых, человеческого роста, а потом и выше 3 метров, то каждый метр для меня было открытием. Потому что, заходя в маленькую церковь, но очень высокую, видно на высоте 5 метров хорошо. А дальше уже все начинает сливаться, потому что угол обзора не позволяет рассмотреть красоту росписи. Поэтому, поднимаясь каждый раз все выше и выше, для меня каждый раз открывалась новая панорама и новые сюжеты. Те художники, которые расписывали это все, они это расписывали, я не побоюсь этого сказать, для Бога.
Рассказывал фотохудожник Георгий Сапожников. Покровский собор построен в память о взятии Иваном Грозным Казани и победы над Казанским ханством. Престолы 8 храмов Покровского собора освящены в день праздников, проходивших в дни решающих битв за Казань. В конце лета и осенью 1552 года примерно 150-тысячная армия московского царя союзными ей войсками донских казаков, касимовских и астраханских татар осаждала Казань с 33-тысячным военным гарнизоном. Это была пятая осада в истории отношений Москвы и Казани. Она завершилась 2 октября штурмом и разграблением города. Хан Едигер был захвачен в плен, мужское население города вырезано. Русские войска потеряли около 15 тысяч человек, их противники, по разным данным, от 40 до 200 тысяч. В традиции советской историографии эта кровавая битва рассматривалась как славная победа русского оружия. Однако многие современные историки уходят от трактовки тех событий как лобового русско-татарского столкновения. Я беседую с директором Института истории Академии наук Татарстана, доктором наук Рафаэлем Хакимовым. Начинаю с вопроса о том, какую роль в поражении Казанского ханства сыграла разобщенность татар после падения Золотой Орды.
Что Казанская, что Крымская династия, это все чингизиды и даже джучиды. Поэтому большой разницы нет. Это все одно потомство. Просто одни сидели в Казани, другие в Крыму, третьи еще и в Ногайских степях. Царица Сембики, она как раз была княжной Ногайской. Играет роль то, что внутренние были распри. Я думаю, что здесь сыграла роль то, что Москва выдвинулась как очень сильный город. Москва укрепилась еще при Золотой Орде. Началось это при Узбек-хане. И она действительно стала одним из самых сильных городов, экономически прежде всего, а потом и политически.
Известно, что касимовские татары выступали на стороне Ивана Грозного, командовали его полками два астраханских царевича, и были и ногайцы, которые поддерживали Ивана Грозного, были и всякие марийские, мордовские подразделения, которые тоже выступали на стороне русских. Почему не получилось объединиться у Казани в то время?
Здесь надо понять ту ситуацию, так называемую постзолотоордынскую. Вот эта вся территория бывшей Золотой Орды, она считалась как бы наследницей, как вот мы сегодня говорим, постсоветское пространство, да? Не было такого деления русские, татары и так далее. Москва, она была очень лояльна к Орде всегда. Поэтому она особенно против Казани или Крыма не уступала. Но эти были центры, которые боролись за золотоордынское наследие. Они именно шли как наследники Золотой Орды. Кто же из них, вот из трех центров, то есть Москва, Казань, Крым, кто станет наследником? Татары и в Москве они уступали, они в Казани татары были и в Крыму. Это позднейшая трактовка уже, что русские пришли на Казань. Там с Иваном Грозным пришла конница как раз Шахали.
Означает ли это, что падение Казанского ханства не стоит считать трагедией татарского народа?
Ну, во-первых, это трагедия все же. Конечно, Иван Грозный пытался миром это завершить. Довольно долго он пытался реализовать это и даже был близок к этому, к миру. После того, как он уже взял Казань, он, по сути дела, привел к уничтожению мужского населения. Это была демографическая катастрофа, конечно.
Вот осада и взятие Казани как-то выдается с точки зрения жестокости и кровопролитности в череде русско-татарских конфликтов?
Да. Это безусловно. Но, опять-таки, надо иметь в виду, когда вот мы русско-татарские говорим, то надо делать оговорку. В Казани была русская партия, а в Москве была татарская партия. Только там среди русских татар было. У Ивана Грозного бабушка татарка, Глинские. Это род идет от Мамая. Ну и, конечно, Шахали с конницей, это в авангарде они шли. Поэтому это были внутренние разборки. Еще не совсем разошедшихся государств. Еще там православие не было таким антиисламским, такого еще не было. Но когда Иван Грозный уже взял Казань, он как бы почувствовал уже вот этот вкус экспансии. То есть имперское начало у него стало откровенно проявляться. До этого это не было такого имперского, там и Византии не использовали как некий символ. Просто Золотая Орда маячила как мощное государство в прошлом и хотелось продолжить это дело.
Сейчас в моде альтернативная история. Как вы считаете, был шанс исторический у Казани стать собирателем нынешних российских земель? Или объективных предпосылок не было таких?
За время существования Казанского ханство поменялось, я не знаю, ханов 16, что ли. То есть это был калейдоскоп. Но уже в Золотой Орде на исходе, после Джанибек-хана, это пошел калейдоскоп переворотов. Я думаю, здесь сыграл злую шутку. Вот та доблесть, которая была степная, она стала отходить, поскольку Волга начала играть большую роль, города начали играть большую роль. И это изменило общее представление, мировоззрение, менталитет. Тут еще чума начала истреблять население в городах, а вся Волга, это Золотоордынская, она была в городах. Вот это все ослабило, ослабило торговые пути. А к этому времени Москва стала очень таким сильным торговым городом. То, что Москва вышла, в отличие, скажем, Суздаля, Владимира или Твери, которая была откровенно пролитовской, она вышла из Золотой Орды, и она продолжала это дело. Вот это сыграло, конечно, такую роль, что и татары на Москву смотрели не как вот на врага такого уж откровенного, а как просто вот внутренние вот эти политические союзы. Ну, и здесь от субъективный фактор тоже он играет роль, потому что вот была царица Нурсултан, при ней не было ни одной войны между Крымом, Москвой и Казанью. Видите, один человек мог держать вот всю дипломатию в своих руках. А потом появились уже ханы не такие сильные, не такие личности. Ну и экономика, конечно, оказалась слабее, чем у Москвы.
По вашему мнению, Москва сейчас достаточно деликатно относится к исторической памяти татарской?
Ну, я бы не сказал. Я бы не сказал так. Пытались Куликовскую битву, да, сделать праздником. Мне пришлось даже писать заключение по этому поводу. Ведь там на Куликовом поле тоже, с одной стороны, были татары, русские, литовцы. Это под руководством Дмитрия Донского, у него союзником был Тахтамыш. А с другой стороны, Мамай, и там же тоже русские, тоже литовцы и генуэзцы. Борьба за влияние в Золотой Орде, а не то, что вот татарско-русские разборки. Но это показывает Куликовскую битву. Вот в учебниках посмотрите, очень смешно, что там русские победили на Куликовом поле, после этого ханом стал Тахтамыш. Но логики нет.
Который сжег Москву через два года, как известно.
Там есть разные версии по этому поводу. Одна версия, что литовцы пытались свергнуть Дмитрия Донского, и пришел Тахтамыш на помощь. Другая версия, что Дмитрий Донской захватил казну Мамая и не хотел делиться с Тахтамышем. Третья версия, что он просто не платил дань, и Тахтамыш наказал. Ну, это жоп-то не Москву-посад.
Но, тем не менее, как-то вот эти исторические, скажем так, московско-казанские противоречия с течением времени все-таки стираются, или по-прежнему у вас, как у историка, вызывает сожаление то, что эта совместная история, она представлена как история такого победоносного шествия русского народа?
Это, конечно, вызывает сожаление, но я должен сказать, что в научном мире, вот поскольку нам приходится работать с историками со всей России, не только России, там такого, конечно, нет представления. Все прекрасно знают, что как было, причем все это в русских летописях же описано. Это не то, что татарские летописи, это у русских написано все. Там, конечно, такого противостояния нет, как сегодня это идеологически поднимают. В Казани мы, насколько смогли, мы смягчили это дело. Потому что, ну, был такой памятник защитникам поставить там, праздновать этот день, ну, как скорбный день и так далее. Ну, это смягчили, мне кажется, сняли как политический фактор. В России в целом, да. Потому что играет на этом, что вот победа русского оружия над татарами. Но если посмотреть русские фамилии, то мы увидим там столько татарских имен, и Годунов, и Державин, и Тургеневы, и Кутузовы, и Нахимовы, и так далее, и так далее.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт» 12 июля были казанский историк Рафаэль Хакимов и московский фотохудожник Георгий Сапожников. В Москве торжественно отмечают 450-летие собора Василия Блаженного, построенного в память о взятии Казани и победы над Казанским ханством. Вот так обстояли дела во вторник, 12 июля. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Юлия Голубева и Наталья Пахомова. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами в эфире до завтрашнего вечера, но знакомство с главными темами программы вы можете продолжить на сайте Радио Свобода, свободанews.ру, открыта моя авторская страница. Заходите, еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 5990, 9520, 9840 и 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».